Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на Светлом радио. Здравствуйте, дорогие слушатели. Здесь, в этой студии, приветствуем вас мы, Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
Сегодня у нас такая сложная тема, но очень важная.
Чего это сложная? Это прекрасная тема.
Подожди, я не говорю, что она не прекрасная, она плохая. Я говорю, что она сложная, но в то же время важная. Мы будем говорить о спектакле и вообще о творчестве детей с ограниченными возможностями здоровья. И, в частности, будем говорить про инклюзивный детский спектакль «Сны Алисы». Ну, естественно, это по сказке или по произведению. Мне никогда не нравилось, когда про «Алису в стране чудес» говорят, что это сказка. Да, по произведению Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес», «Сны Алисы», и мы приветствуем наших гостей, режиссер спектакля Никита Малышев. Добрый вечер.
Вечер добрый.
Этель Симкина, продюсер. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Этель Симкина, насколько я понимаю, самый молодой продюсер в истории российского театра.
Ну, наверное, всех, может быть, и не знаем, но наверняка, да, в моих знакомых точно она самая молодая продюсер.
Вы в школе еще, да, Этель, учитесь?
Да.
А в каком классе?
Перешла в 11-й.
В 11-й класс. Когда вы начинали этим проектом заниматься, вы учились, соответственно, в 10-м.
Да.
И вместе с тем вы уже успешный театральный продюсер. Но это, по-моему, совершенно прекрасно.
Успех достойно.
Да, да, достойно, достойно, правда. «Сны Алисы», может быть, вы нам сначала немного расскажете об этом проекте, что собой представляет спектакль, какова была задумка и... Как это все происходит?
Ну, задумка спектакля была помочь социализации детей с ограниченными возможностями. Мы репетировали очень долго.
Мы это кто?
Мы — это наша команда, дети,
которые
являются актерами
спектакля. Да, кто...
С командой тех, кто репетирует.
С тех, кто репетирует, кто это придумал. Ну, то есть, видимо, давайте пойдем...
Расскажу тогда со своей стороны.
Да, давайте, да, потом Этель расскажет.
Мне позвонила Люба, тоже продюсер.
Любовь Ковалева, я так понимаю.
Да, Любовь Ковалева, да. Она была здесь в эфире с предыдущим нашим проектом «Потрогай солнце», который был спектакль с закрытыми глазами.
Да.
Она позвонила и сказала, что нужна помощь, есть вот такие дети, и нужно с ними поставить спектакль. Я сказал, что окей, я должен приехать и посмотреть, потому что дети, ну, особенности разные у детей бывают, и я не знал своих возможностей. Конечно, детей я очень сильно люблю и давно с ними работаю, но я этого не знаю. Я приехал, посмотрел, и я понял, что я могу. Я могу, и эти дети были очень открытые, очень искренние, очень светлые, а это половина уже процентов, наверное, успеха. Вот. И так все закрутилось. Вот так я сделал компиляцию из двух произведений Льюиса Кэрролла. Там есть и «Алиса в Зазеркалье», там есть «Алиса в стране чудес». Там есть песни, которые я просто по образованию актер. Вот, но я еще и композитор профессиональный, вот, я пишу для фильмов и для спектаклей, у меня есть музыка, вот, я написал песни, и в итоге это получился очень трогательный, милый спектакль, музыкальный спектакль, где дети играют, где дети сами поют. И вот сегодня, я уже забегаю вперед, расскажу, что сегодня мы были в доме престарелых в городе Мытищи, вот, и там сыграли этот спектакль, и, в общем, радовали бабушек и дедушек, которые там были.
Чем обусловлен выбор произведения?
Обусловлен выбор произведения совершенно случайно, как это мы всегда любим.
Закавычивать.
Да,
совершенно,
да, да,
случайно.
Да, совершенно случайно, что не случайно, естественно. Я когда приехал на первую встречу с ребятами в центр, мы начали обсуждать произведение, и одним из произведений было, как раз они сказали, вот Алису можно было, возможно, потому что они посмотрели фильм голливудский, вот этот...
Тима Бёртона?
Да-да-да, вот, возможно, потому что, когда мы даже костюмы, я помню, выбирали, девчонки говорили, вот мы хотим такое же голубое платье.
Как у Мии Васюковской.
Да-да-да.
Понятно.
Вот, а, не знаю, рассказывать, как у нас там все строится, что у нас не одна Алиса, я так скажу. Вот,
да,
да.
Да, вот. Это обусловлено как раз тем, что мы хотели дать всем девочкам шанс и мальчикам играть тех, кого они хотят. Ну, да. А понятно, что Алису хотели играть многие, поэтому мы решили никого голову. Не ограничивать.
Да, мы ломали голову.
Вообще, четыре Алисы — это в духе этого произведения.
Да, да, да. Вот это тот момент, когда вот прям попадание стопроцентное. И это очень здорово смотрится, как у нас каждая Алиса встречается со своим персонажем. То есть мы проводим параллельно жизнь.
А четыре Алисы на сцене в рамках...
Одновременно, только они в конце появляются, да, уже понятно, под понятно, финал, да. Где финальная сцена, а так каждая из них встречается с отдельным персонажем, и про жизнь я начал рассказывать то, что мы в жизни всегда бываем в разных ролях. Мы приходим, например, в больницу, или мы едем за рулем, когда мы одни, мы можем, да, за рулем одни, когда мы можем песни попеть. Приехали в больницу, мы немножко другие, приехали домой, мы тоже другие, пришли к друзьям, мы тоже другие. И вот у нас получается, что как бы Алиса вроде бы одна, да, но она все время в разных ситуациях, она вот по-другому
себя ведет. В четырех лицах.
Да.
Одна
да.
из Алис сейчас в нашей студии, если да. я правильно понимаю. Да, Этель, да. вы да, же тоже играете.
Верно, меня наш замечательный режиссер говорил принять участие и сыграть в заключительной сцене. Да.
Сложно? Вы не хотели девочку, которая не хочет на сцену?
Я не любитель.
Да? Ну, а в итоге как оно?
Ну, в итоге все оказалось намного лучше. Я даже, можно сказать, вжилась в роль. И чувствую себя намного увереннее на сцене.
Ну, вот понимаете, а казалось бы, нет, не хочу, не стоит. Это очень не, интересная ну, задача, между прочим,
даже у меня
жизненная.
Человек,
переступить
которому
порог.
Никогда не хотелось попасть на сцену, вжиться в какую-то роль. Мне всегда хотелось сыграть безумного шляпника.
Вот. Да ладно, серьезно?
Да, да.
А про шляпника можно я сразу скажу,
да,
что
можно,
нам повезло, есть мой друг и коллега по работе по многим спектаклям Егор Сальников, актер и режиссер теперь уже. Вот они сняли недавно фильм. Он будет у нас шляпником в спектакле. Вот мы с ним договорились, и сегодня в Мытище он с нами ездил, поэтому это большая, ну, может, для проекта такая большая удача.
Смотрите,
да.
если я правильно понимаю, у вас артисты профессиональные заняты в этой постановке
нет.
и непрофессиональные?
Нет, нашими артистами являются дети с ограниченными возможностями. И лишь шляпником.
Да, в этом, если можно так сказать, особенность нашего особенного спектакля, что непрофессиональные актеры играют для детей с особенностями, а дети с особенностями играют для всех. Показать этим, что они тоже могут, что они не какие-то изгои, если можно тогда назвать, вот, что они точно так же подвержены настроениям. Просто у нас есть чеширский кот Васька, который нам устроил на прогоне, у него случилась паника. Вот.
Чеширский кот-кот?
Да, он чеширский кот, как бы, Вася в костюме кота.
Вася в костюме кота.
Да, Вася в костюме кота, да. То есть, нет, не настоящий кот, естественно, да. Вот, и он ушел, у нас показ на зрителя уже, и он ушел со сцены просто. И я потом с ребятами обсуждаю, ну, вообще, ну, с моими друзьями, актерами, как-то мне нужно на следующий раз как-то предугадать поведение, а он такой не один, у многих детей, потому что были ребята, которые работают тоже с детьми и с особенностями, и, как мы принято говорить, с нормальными детьми. Все уходят со сцены.
Как раз я и хотел спросить, заметить, что, мне кажется, специфика работы с детьми, в том числе в детских театрах, особенная, потому что дети действительно могут уйти посреди
да,
спектакля,
да.
просто потому что, ну, как в школе, да?
Да.
А еще не устоявшаяся психика в шестом-седьмом классе.
Это особенности возраста. Да,
да и взаимоотношения со сверстниками, и ты не знаешь, что сделает ребенок в следующую минуту.
Да-да-да, согласен
опыт.
Полностью. Вот и он ушел, и у нас было на роли шляпника. У нас не шляпник был, а шляпа. Это было женского рода. Мы сделали так. У нас была Настя. Вот. И она в открытую взяла текст просто. И с Алисой вот они так сидят. Ну, в общем, кот тебе здесь говорит вот это. Вот.
Это такая импровизация была?
Ну, да. Она схватила сценарий просто сама.
Так это же потрясающая находка.
Вот, гениально просто, что происходит на спектакле. А как сегодня, когда у нас перестала работать аппаратура, и Егор вытаскивал спектакль, он там с шишками жонглировал и все, и стихи читал. Ну, то есть это это какие-то происходят откровения, прям, когда что-то случается, форс-мажор какой-то. Поэтому это очень здорово для нас, для всех.
Ну да, в такой работе люди не застрахованы от форс-мажора. В любой работе не застрахованы. А там, где так много зависит от человеческого фактора, особенно когда речь идет о детях, дети же говорят, что, Этель, вы сейчас не принимаете это на свой счет, но говорят, что дети на сцене, они такие же непосредственные, как животные, что переиграть ребенка невозможно. Да. И вот как, допустим, кошка, если ей что-то не понравится, она может встать и уйти, да, если точно. Она не в
ее
театре
не
Юрия Куклачева, конечно, ее никак не будет. Точно так же ребенок. Раз, и вот что-то такое. Но, по-моему, это как раз признак внутреннего здоровья.
Все правильно.
Да? Конечно. Если он чувствует...
Не ломает себя.
Не ломает себя, а чувствует, как ему будет лучше. И он так и поступает.
Ну, вот моему 4,5 просто я вот полностью поддерживаю ваши слова, что вот он такой. Он развернулся, ушел. Все, я не хочу, угу. Ушел.
А помните чудесные мемуары Георгия Данелли, к сожалению, вот недавно ушедшего из жизни? Угу. Многие читали трехтомник, там, где он рассказывает, как снимался фильм «Сережа», один из первых его фильмов. Мальчик, который играл Сережу, в общем, взрослый мужчина, которому уже сейчас под 70 лет, а тогда сама непосредственность. И вот все то, о чем вы сейчас говорите, это прописано у Данелли. Как мальчик совершенно другим характером, нежели его персонаж. Мальчик, который устроил всю съемочную площадку, всю съемочную группу. Под себя, да, он мог подойти к любому оператору, к любому актеру, к Данелли и высказать все, что он думает про него сейчас в данный момент. Он играл трогательного мальчика, у которого, помните фильм «Сережа», наверное,
да,
все,
конечно.
У которого ломается жизнь из-за того, что вот такая пертурбация с родителями, с переездами. А мальчик, на самом деле, был совсем другой. И вот здесь, да, здесь как раз вот именно оно.
Вот-вот.
Вместе с тем, опять же, я думаю, есть и другие примеры, когда ребенок, наоборот, максимально старается угодить взрослым.
Ну, это, вот наверное, это как от взрослых раз... зависит уже, если так тебя воспитывают. Я просто сегодня, наверное, сына буду вспоминать в нашей беседе.
Угу.
Я, вот есть мой сын, а есть вот ребенок из другой семьи. Да? Они все особенные, понятно, у нас. Но вот я вижу, как у нас у соседей ребенок слушается. Ну, и ему это некомфортно. Это видно, что он, да, я пойду это сделаю. Наш, чтобы так сделал. Ну, потому что мы его не насилуем.
Угу.
Ну, вот не хочешь, ради бога, пожалуйста, хочешь поплакать, поплачь. Давай, иди, я тебя обниму, все. Ну, и с этими детьми, с которыми мы работаем сейчас в спектакле, то же самое, только любовь. И все. Открытые глаза искренне. Любовь. Я вас люблю. Мы приехали в Мытище, мы застряли в пробке, они стоят в костюмах, нас уже все ждут, глаза вот так вот. Я говорю, ребята, привет, со вчера не виделись, вчера был прогон в центре. Я говорю, ребята, привет, мы как будто все лето не виделись, обниматься. Ну, как по-другому? И вот... Вот только так.
Так и живете.
Только так, да, и с детьми только так.
Этель, я думаю, сейчас самое время, чтобы поговорить, а как возникла идея этого проекта. Идея ведь ваша.
Да.
Правильно?
Да.
Вот, расскажите, с чего все началось.
Ну, начнем с того, что мой отец очень много времени уделяет благотворительности и часто водит меня в детский дом, в дом престарелых. И смотря на его любовь к этому делу, мне захотелось тоже как-то попробовать себя в этом. И я рассказала об этой идее папе. Он, связал меня с Любой, которая занимается благотворительностью, у которой есть опыт. И мы обсудили все и пришли к тому, что мне бы хотелось, наверное, сделать спектакль, что Любе тоже нравится эта идея, мы решили ее развивать. Мой папа нас полностью поддержал, он очень нам помог. В общем,
вот как-то так.
Да, и вот тогда прозвучал мой телефон, и Люба мне позвонила, сказала, вот сможешь ли приехать и поставить.
Хотя... А вам почему было интересно?
А мы же работали уже с детьми с ограничением по зрению в предыдущем проекте, вот «Потрогай солнце», да, мы с
первым интернатом. Давайте, кстати, напомним кратко, о чем этот проект.
«Потрогай солнце»?
Да.
Мы начинали этот проект для детей с ограничением по зрению. Мы сотрудничали и до сих пор сотрудничаем с первым интернатом, мы ездили к ним в гости, и мы очень часто приглашали не только детей, но и взрослых, ну, так, вот, грубо говоря, проверять материал, да, да, нужно было на ком-то. И мы приглашали, и потом у нас были долгие беседы. А вот это понятно, а вот это, а вот у нас тут прорубь, это понятно ли то, что... Потому что люди, которые никогда проруби не видели, как они могут знать, что это прорубь? И на каком-то спектакле нам девочка сказала: «Ой, я поняла, ну, видимо, из сказок, или им педагоги доносят». Вот. И вот с того проекта вот мне... Ну,
это был, простите, я уточню, спектакль, где зрители сидели с завязанными глазами.
Да, да, потом мы сделали и для зрячих его тоже. То есть сначала мы начали приглашать родителей, которые родители зрячие, например, а ребенок нет. Вот, приглашали семьями, приходили многие. Потом мы поняли, а почему мы не сделали для всех? Потому что, ну, это уже потом мы узнали, что это мейнстрим, что есть и рестораны, есть и все, что угодно.
Рестораны, честно говоря, мне кажется, простите, это такая наболевшая тема. Я часто спорю со своими знакомыми на тему ресторанов, где люди погружаются в эту атмосферу. Мне кажется, что это достаточно...
Я там не был...
Цинично.
Я даже не был цинично,
это,
да.
Это как-то,
слово,
да,
выпало,
да, да, наверное, наверное. Ну, в общем, ходят слухи, что это такой, типа, мейнстрим сейчас. Ну и ладно, мы не знали этого, когда мы начинали, мы искренне это все делали, и музыку мы придумывали тоже сами там, и все это делали... И дети, они что-то в тебе включают. Ты потом просто не можешь по-другому жить. Они вот... То есть они, когда с ограничением по зрению, ну, разные же, да, кто-то с темными там линзами приходит, а кто-то просто вот видно, что у него маленькие искажения на лице. И вот он как будто все равно, глаз вроде бы у него нет, а он на тебя смотрит. И куда он смотрит, непонятно, то ли прям внутрь тебя. И я говорю, вот они какой-то там струны какие-то у тебя там дергают, и ты все по-другому, ты уже не можешь по-другому. И все. И когда Люба мне позвонила, я... сразу согласился, и вот мы приступили.
Светлый вечер. На радио «Вера».
В программе «Светлый вечер» на радио «Вера» сегодня, напомню, режиссер Никита Малышев и продюсер Этель Симкина, люди, которые создали замечательный спектакль «Сны Алисы», проект инклюзивный для детей с ограниченными возможностями. И эти дети в качестве артистов принимают участие на сцене, в спектакле вместе с другими детьми. И вот Этель Симкина, она самый молодой продюсер в Российском театре, переходит сейчас в 11 класс, создала этот проект, была инициатором и тоже играет одну из ролей, одну из четырех Алис, потому что, как мы уже тут небольшой спойлер себе позволили, в этом спектакле «Сны Алисы» за главных героинь целых четыре. Этель, а почему, когда вы захотели поучаствовать в хорошем деле, беря пример с вашего отца, вы выбрали для себя именно инклюзивный спектакль? Ведь есть же разные варианты включения в такую работу. Вот ваш папа, вы говорите, он вас брал с собой в дома престарелых, где он помогает, в детские дома и прочее. Ну, очень нестандартный ход, скажем так, у вас.
Ну, начнем, наверное, с моей любви к детям, потому что у меня никогда не было ни братьев, ни сестер родных, но было очень много двоюродных, троюродных, и я всегда с ними очень тепло общалась, и дети всегда ко мне тянулись. И... любая благотворительная деятельность, в которую я хотела себя погрузить, она должна была так или иначе быть связана с детьми. Я волонтерила в приюте. Ну, да, для детей. Мне это очень понравилось, мне было это очень близко.
А что вы там делали?
Ну, я помогала детям с уроками, с домашними заданиями.
Ну,
мы просто играли, общались.
Так это что нужно? Это знаете, как, да, вот, например, Александр Гизалов, которого мы часто здесь в студии поминаем.
Автор книги «Солёное детство».
Автор книги «Солёное детство», сам выпускник детского дома, человек, который, по-моему, ну, он просто сломал стереотипы. Какая помощь действительно нужна в детском доме? Он говорит, пожалуйста, не везите туда чемоданы подарков. Это не нужно. Не воспитывайте иждивенцев. Детям важно давать навыки, Вот что вы умеете,
конечно,
если хотите любой, что-то вот сделать, да, что умеете, тому и обучаете.
Это отдельная тема для беседы. Да. Я вас,
а вот
я
это
вас
как раз, пожалуйста, помогать с уроками.
Да, мы были один раз в одном из монастырей у нас с моей женой, просто она у меня детская писательница, а я пишу музыку. И мы периодически ездим и с благотворительными концертами, и, ну, и такие концерты устраиваем. И вот мы приехали в один монастырь, и я вижу картину, что те, кто привез, а их много, 7 машин приехали. Ну, спасибо большое, да, все привезли, да, то есть они много всего привезли, вот. И когда дети, сначала дети выступили, все по линеечке, нам же подарки подарили, нужно концерт же сделать, вот, да, выстроили все, попели песни, и я вижу, что все потом ушли, а дети остались опять. Опять остались брошенные. Ну, вот меня тоже накипело. Вот. И мы с Наташей, с моей женой, просто сели с этими детьми. Я разложил, а у нас музыкальный чемодан с собой всегда в нашей программе. Я открыл чемодан, и вот мы начинаем. Я говорю, ребят, вот смотрите, на этом так можно поиграть, на этом так. Вот гитара, пожалуйста, можно гитару трогать, настраивать ее можно. И они как вот... как утятки вокруг нас вот так вот сели кружком, кто-то на Наташу повис уже вот так, и все. И вот прям до мурашек сейчас даже. И вы правильно говорите, что им не... Ну, и это тоже, наверное, да, как, ну, материальная благотворительность нужна. Но то, что ты несешь, то навыки, любовь, то, что им нужно любовью наполниться, чего у них не хватает, им надо дополнить вот этот сосуд. Поэтому я с вами полностью... согласен.
Это не со мной, это с Этель. Ну, это да, Этель говорит, да, как да, раз, что ей ходила.
Я про Этель-то, кстати, не знал, что она волонтерила, вот. Поэтому сижу, восхищаюсь.
Приходите к нам почаще. Да. Так почему все-таки, да, как вы пришли от этого к идее спектакля?
Да, ну и, собственно, я никогда не видела детей. Нет, я видела, я никогда не общалась с детьми с ограниченными возможностями, и эта отрасль являлась для меня довольно далекой и загадочной. Но как раз-таки это тоже одна из тех вещей, которыми занимается мой отец. У его сети медицинских клиник под опекой находится, ну, несколько фондов, которым они жертвуют деньги, собирают еще что-то. И он тоже меня давно уговаривал как-то еще и в этой части себя попробовать, ну, и я решила, почему нет. А на самом деле идея спектакля пришла лишь благодаря Любе, потому что она связана со спектаклями, связана с театром, и в ходе обсуждения благотворительной деятельности мы пришли к выводу, что можно создать инклюзивный спектакль. То есть я бы, наверное, даже об этом и не подумала, потому что все-таки довольно далека от театра, и вот я говорила, ни сцены, ничего меня особо не привлекало.
Вот, вот команда здесь. Ага. Вот это, да.
А как вы вообще свое будущее видите? Если это не секрет.
Нет, это не секрет, просто я его довольно смутно пока вижу. Ну, я
это нормально,
знаю,
в 10-м, в 11-м классе.
Ну, знаете, я уверена, что я хочу продолжать заниматься благотворительной деятельностью, но, конечно, не факт, что как основной мы... как основным направлением, но мне нравятся продюсерские должности, мне нравится должность менеджера, должность директора, бизнес-вумен, не знаю, что.
Ну, это красивые названия, а вот если на практике все это применить, вот в той же благотворительности, вот как бы вы себя видели спустя некоторое время? Вот вы сделали несколько первых шагов, и вам это нравится, вы чувствуете, что вам это нравится, вот как бы вы хотели, чтобы это развивалось в вашей жизни?
Сложный вопрос-то, Лёша.
Да.
Вообще-то так, на секундочку.
Собственно... Мы с этого начали. Сложная тема, но очень полезная.
Я надеюсь продолжить взаимодействие с фондом, из которого наши дети, которые участвуют в спектакле.
«Гольфстрим».
Да, это фонд.
Мы про него
еще
поговорим.
Поговорим, да, обязательно.
Также, наверное, хотелось бы это как-то расширить и задействовать, возможно, другие фонды. У нас было несколько идей с Никитой и Любой, как развивать в дальнейшем эту благотворительную деятельность. Мы думали о создании школы искусств для детей с ограниченными возможностями. Мы пока не уверены, что у нас выйдет это реализовать, это довольно объемный проект, но идеи были, и как бы я хочу продолжать этим заниматься, и, наверное, с организационной точки зрения.
Потрясающе.
Да, вот Этель, на самом деле, есть творческие люди, а есть вот те, которые двигают, ну, две ипостаси, да, и Этель, она вот больше...
мыслит про... шагами,
да,
и продвижением.
Другими,
да,
другими шагами она мыслит, да. То есть мы с Любой в основном вот внутри что-то вот уже сделать, а Этель прям вот так вот.
Магистральную линию.
Простраивает. Так что у нас команда хорошая подобралась.
А про Гольфстрим давайте вот сейчас буквально несколько слов. Что это за фонд и в чем специфика его работы? Потому что мы часто здесь, в этой студии, про благотворительные фонды говорим, и у каждого есть, слава богу, сейчас их много. Я помню время, там, не знаю, каким-нибудь начало 2000-х, когда вообще ничего не было. Сейчас много разных фондов, и есть возможность каждому заниматься какой-то узкой своей, узким направлением. Ну, специализация такая, скажем.
Я, наверное, не смогу вот за фонд «Гольфстрим» ответить именно про специализацию. Вот, не знаю, может, Этель, может, ты скажешь.
Ну, они занимаются лишь детьми с ограниченными возможностями. У них есть студия, наверное, назовем так, «Вместе весело шагать».
Детский центр.
Да, вот, детский центр. Который предоставляет психологов, других учителей детям с ограниченными возможностями. То есть у них идет как материальная помощь в лечении, сбор средств, так и поддержка в психологическом, эмоциональном плане. Я была в их фонде, в их офисе. Там очень много помогающих людей, там большой
там
штат.
Педагогов очень много, там, которые, да, они речью занимаются, там и остеопаты есть, которые помогают, да, если там искривление, то они работают с физиологией, ну, то есть очень много педагогов и воспитателей при этом центре, которые просто помогают детям, вот, преодолеть какие-то
ограничения.
Да, ограничения в теле или в душе.
У нас сейчас небольшой перерыв, буквально минута, после чего мы в эту студию вернемся. И напомню, что мы говорим о удивительном спектакле, который представляют дети с ограниченными возможностями здоровья, с особенными возможностями здоровья. Вернее, дети в этом спектакле играют, а представляют у нас сегодня этот спектакль в нашей студии режиссер Никита Малышев и продюсер этого спектакля Этель Симкина. И обязательно мы должны сказать, что уже скоро этот спектакль состоится, пройдет его очередной премьерный показ, и это будет проходить в лектории Музея Москвы, на сайте Музея Москвы, mosmuseum.ru, вы сможете увидеть все даты, все необходимые координаты, где это будет происходить, как, когда и в котором часу. Алла Митрофанова, я Алексей Пичугин, и все вместе мы вчетвером через минуту снова здесь соберемся.
Светлый вечер. На радио «Вера».